Глава 10. Под дверью. Желтобилетная Софья Семеновна Мармеладова по прозвищу Монашка проживала в квартире, поделенной на большие и маленькие номера, причем занимала самый отдаленнейший и скромнейший, который состоял всего из одной комнаты. Все это Александр Григорьевич установил еще до того, как отправился в свою экспедицию. Угловой зеленый дом, одной стороною выходивший на Екатерининскую канаву, он отлично знал и, без колебаний, миновав ворота, поднялся на узкую и темную лестницу, прошел на втором этаже по галерее, что опоясывало двор, и поднялся еще на один пролет. Уже совсем близко от нужной двери, на ней, как и говорили монашкины товарки, мелом была написана цифра 9, у Заметова случилась одна маленькая встреча. Из соседнего 8-го номера вышел какой-то незнакомый господин, очень щегольски одетый и смотревшийся осанистым барином. В руках его была красивая трость, которую он постукивал с каждым шагом, а руки были в свежих перчатках. Встретившись с франтом глазами, письмоводитель слегка поклонился и прошел себе дальше. Незнакомец ответил таким же учтивым полукивком и отправился прочь по коридору. Когда же на стук Заметова дверь открылась, и молодой человек скрылся в 9-м, щеголь с тростью вдруг обернулся и вернулся к себе. Причем от чего-то ступал не на каблук, а исключительно на носки, то есть явно не хотел производить ни малейшего шума. Это был человек лет 50, росту повыше среднего, дородный, с широкими и крутыми плечами, что придавало ему несколько сутуловатый вид. Широкое, скулистое лицо его было довольно приятно, и цвет лица был свежий, не петербургский. Волосы его очень еще густые, были совсем белокурые и чуть-чуть разве с проседью. А широкая густая борода, спускавшаяся лопатой, была еще светлее головных волос. Глаза его были голубые и смотрели холодно, пристально и вдумчиво, губы алые. Вообще это был отлично сохранившийся человек и казавшийся гораздо моложе своих лет. Оказавшись у себя, он стал двигаться еще бесшумней. Прошел через комнату, из которой выходы вели в обе стороны, попал в другую, оканчивавшуюся наглухо запертой дверью. Как уже было сказано, когда-то ранее все это была одна огромная квартира, заключавшая собой длинную анфиладу, но позднее апартаменты превратились в череду квартирок, отгородившихся одна от другой. Позади запертой двери находился 9-й номер, куда только что вошел Александр Григорьевич. Предосторожности, предпринятые барственным незнакомцем, отчасти объяснились, когда он уселся перед самою дверью на удобный мягкий стульчик. Отсюда был отлично слышен каждый звук, доносившийся из-за створок. А несколько времени спустя неделикатный господин осторожно вынул из замочной скважины восковую затычку, и оказалось, что через дверь можно не только подслушивать, но и подсматривать. Производя манипуляцию с затычкой, подглядывающий слишком перегнулся на своем стуле, отчего довольно явственно скрипнули половицы. Но ни Заметов, обрадованный тем, что застал Мармеладову дома, ни обитательница комнаты, оробевшая незваного гостя, этого шума не услышали. Соня оказалась худенькой, но довольно хорошенькой блондинкой, с замечательными голубыми глазами и остреньким треугольным личиком, по детскому выражению которого ей едва ли можно было дать и 16 лет. Одета она была во все черное, как девушки ее род занятий не наряжаются. «Ну да, она же монашкой представляется», — подумал Александр Григорьевич, и, как тут же выяснилось, ошибся. Когда он довольно строго сказал: «Я из полицейской конторы, мы вас давно разыскиваем, где изволили пропадать?», Мармеладова, всхлипнув, ответила: «У батюшки, на Садовой, его позавчера карета сбила».
«Ваш отец ведь титулярный советник», — блеснул осведомленностью Заметов.
«Был», — тихо проговорила она, смахнув слезы. «Выгнали его, потому что пил сильно».
«Понятно. И что же, сильно он убился от кареты-то?»
«В ночь умер», — еще ниже опустила голову девушка и опять заплакала. «А дома ни копейки. Жена его, моя мачеха Екатерина Ивановна, не в себе, то кричит, то хохочет. Деточки сами не свои от страха. Там ведь трое, 9 лет, 7 и 6. На кровати покойник, хоронить не на что».
Александр Григорьевич тоже заморгал глазами и уж не смог далее выдерживать официальный тон.
— Так как же вы? — участливо спросил он, попутно оглядывая комнату. Это было до чрезвычайности убогое помещенница, главным предметом в котором являлась кровать с железными шарами, а единственным украшением — картинка над кроватью, явно вырезанная из иллюстрированного журнала. Очевидно, гравюрка эта с изображением каких-то танцующих француженок должна была придавать ложу продажной любви вид лихости и легкомыслия, но справлялась с этой задачей не вполне успешно. — Господь помог, — ответила Мармеладова, и вдруг подняла на письмоводителя глаза, уже не заплаканные, а ярко по-особенному засветившиеся. Человек один, который вместе с другими батюшку принес из-под кареты, мачехе денег дал. Все, какие у него были, хотя сам очень бедный. На гроб хватило, самый простой, на отпевание. И еще Катерина Ивановна даже поминки затеяла. Они нынче вечером будут, а я ей помогала, только сейчас вернулась. Здесь письмоводитель вспомнил о цели своего прихода и приступил к, собственно, допросу. — Известно ли вам, что покровительница ваша, — это слово Заметов подобрал не сразу, — госпожа Зигель вчера убита у себя на квартире? — Слышала, — тихонько ответила Соня, — упокой Божию ее душу. — Для вас это, я полагаю, облегчение, теперь вы свободны, — произнес он еще по дороге заготовленную фразу, да так и впился глазами в личико Мармеладовой. Та лишь вздохнула. — Какая уж тут свобода, сударь! Больная мачеха и трое детишек. Их пропитать надо, одеть, обуть, за комнату ихнюю. Давно не плачено, хозяйка ругается. Нет уж, судьбы не избегнешь. Кем была, тем и буду. — Мне уж госпожа Реслих, чья квартира, — Соня неопределенно качнула головой в сторону запертой двери, — предлагала. Она, как и Дарья Францевна... Девушек держит. Видно, надо соглашаться. Дверь, на которую она указывала, чуть скрипнула. Сквозняки здесь. Мармеладова зябко повела плечиками, хотя, на взгляд Заметова, в комнате было довольно душно. Не привыкла никак. Откашлялся Александр Григорьевич, чувствуя, что ему перестает нравиться роль сыщика, но, тем не менее, пытаясь взять бодрый тон. Однако ж, не все в жизни так ужасно. — У вас, наверное, имеется какой-нибудь друг, который хотя бы отчасти скрашивает неудовольствие, сопряженные, то есть проистекающие... Запутавшись в оборотах и смутившись, он сбился, не договорил. — Нет у меня никого. — Да и кто к такой в друзья пойдет, посудите сами, — спокойно возразила Соня. Заметов сконфуженно пятился к выходу. — Ну, хорошо. Ваши ответы полностью... — Удовлетворительны, — бормотал он. — Более не обеспокою. А по поводу вашего батюшки примите мои самые искренние... Быть может, я со своей стороны могу чем-нибудь... — Благодарю, — Соня провожала его до двери. — Теперь все устроилось, да и Родион Романович обещал прийти. — Кто? Заметов так и умер. Сзади снова раздался скрип, и девушка на секунду обернулась. Сквозит. Тень извиняющейся улыбки мелькнула по бледному лицу. — Родион Романович Раскольников. Это человек, который нам помог. Я вам рассказывала. Он студент, впроголодь живет. А все свои деньги нам он дал. Он очень благородный и очень-очень умный. С внезапным жаром продолжила она. — Я никогда таких не встречала. Я, кажется, сильно обременила его, наговорила всякого. Слезами своими расстроила. Стыдно. А он ничего. И сегодня вечером беспременно обещался на поминках быть. Он не обманет, я знаю. Наговорили ему всякого. Медленно, пытаясь унять гонку мыслей, повторил Александр Григорьевич. То есть, стало быть, про историю... Он хотел сказать падение вашего, но посовестился. Про жизненную историю вашу тоже? Она поняла и опустила голову. Да. Все ему рассказала. Сама не знаю, что на меня нашло. — А он что? — захотелось теперь спросить Заметову. Однако делать этого, пожалуй, не следовало. Порфирий Петрович нипочем бы не выдал своего сугубого интереса к личности подозреваемого. «Ну — Ну-ну, — с видимым равнодушием протянул письмоводитель, хотя сердце у него в груди так и попрыгивало. Пойду. Пораз.
Проводив посетителя, Мармеладова вернулась в комнату совсем ненадолго. Собрала в узелок какие-то мелочи, трижды перекрестилась на икону, висевшую в самом дальнем от кровати углу, и тоже вышла. Лишь теперь человек, который все это время не отрывался от замочной скважины и дважды от чрезмерной увлеченности произвел невольный шум, принятый простодушной монашкой за сквозняк, оставил свое нескромное занятие. Любопытно, что в самом начале объяснения заметного с гулящей господин был куда менее сосредоточен. Даже достал из кармана плоскую фляжку с ромом и раз-другой к ней приложился. По лицу его при этом гуляло довольно странное выражение, соединявшее в себе глумливость и жадное ожидание. Однако, когда речь зашла об убийстве, облик соглядатая переменился, сделался серьезен и внимателен. Во второй раз перемена в этом лице произошла при упоминании имени Родион Романович. Здесь уж господин прямо вздрогнул и прижался к скважине еще плотнее. Как раз в эту минуту из противоположной двери появилась дама средних лет, довольно недурной наружности, которую портили лишь жесткие складки у губ. Увидя, каким делом занят белокурый господин, она беззвучно рассмеялась, подошла на цыпочках и погладила его по волосам. Но тот досадливо отодвинулся и махнул: «Уйди, уйди!» Женщина нисколько не обиделась. Прикрыв рот, чтобы не засмеяться в голос, она отошла в угол, села на диванчик и уже оттуда весело наблюдала за некрасивым времяпрепровождением своего приятеля. Наконец он отодвинулся от скважины и посмотрел в сторону задумчиво прищуренным взглядом. — Как вам моя крайняя комнатка? Хороша? — фыркнула дама. — Нарочно сдаю гулящий, полакомить близких друзей видом рублевого разврата. Это, знаете, борчукам для пробуждения аппетиту показывают, как крестьянские дети уплетают кашу с молоком. — Да что это вы постником глядите, Аркадий Иванович? Не распотешила вас моя монашка?
— Отчего же, Гертруда Карловна? Очень даже распотешила, — нараспев проговорил мужчина. — Под большим пребываю впечатлением.
Гертруда Карловна, это была мадам Ресслих, хозяйка квартиры и всего этажа, присвистнула, что вышло у ней очень ловко.
— Значит, не зря я к девчонке подбираюсь. А есть в ней что-то этакое. У меня на подобные вещи нюх. Самого Свидригайлова впечатлить.
Свидригайлов, ибо такова, выходит, была фамилия белокурого господина, поглядел на Гертруду Карловну весьма внимательно и ответил несколько не в попад.
— Именно что нюх. Затем у вас и остановился.
Госпожа Ресслих оживилась.
— Что, девочка-невеста, понравилось? Не зря из деревни приехали.
— Хороша, — сдержанно ответил Аркадий Иванович. — Папенька с маменькой только очень уж противная.
— Зато вам не будет от них никакой докуки, за это ручаюсь.
Хозяйка подошла, присела к Свидригайлову на колени.
— А вы помните уговор? Как наиграетесь с женушкой и прискучите ее невинными прелестями? Она моя. Ведь это я вам ее приискала.
— Не беспокойтесь,
— господин зевнул, отворачивая щеку от поцелуя.
— Сочтемся. Пойду, однако, прогуляюсь. Да и дельце есть.